Глава 8. Маленькие провинциальные городки не так безобидны, как выглядят. Стивен Кинг не даст соврать. Под сонными водами тихих омутов отжираются иной раз такие черти, что лохнесское чудовище на их фоне покажется мальком окуня. Мадам или мадмуазель, кольца на пальце нет. Мадам-капитан очень неохотно сообщила, что в Жижецке тоже есть свой тайный монстр. Этот самый Бабай. Серийный маньяк. «Просто прелесть, что такое?» 10 человек за последние 5 лет», — признала беспомощность правоохранительных органов капитанша. 5 лет!» «Серийность не всегда заметна сразу. Но как? Как можно сейчас не найти человека?» «Все сложно. То есть все наши шаги пишутся, мы все под колпаком бигдаты, единственным анонимным источником информации остались надписи на заборе, а когда надо поймать маньяка, оказывается, что все сложно? Я-то думал, что все сложно, это когда ваш муж трахает любовника вашей любовницы. Полисвумен мое возмущение проигнорировала. Вы могли бы написать ему что-то в ответ? Все равно что? Да не вопрос. Я достал смарт и быстро натапал по экранчику. Мной в детстве пугали бабайку, он трясся и плакал, как зайка.
Это сейчас считается чувством юмора? Скривилась Лайса.
«Экспромт. Извините. Глупо?» «Фантастический идиотизм. И рифма сомнительная. Ничего более тупого в жизни не встречала. Вы всегда такой... придурок?» «Нет, только когда нервничаю».
«Отправляете».
Письмо ушло. «Принес вас черт на мою голову», — вздохнула капитанша. «Эй, я просто жену ищу», — возмутился я.
«Да уж, наслышано». Перебаламутили весь город. Вот и поднялось со дна.
«Всякое».
«Пришлось», — лаконично ответил я.
«А вы вообще уверены, что ваша жена хочет быть найденной? Если не хочет, пусть скажет мне об этом сама».
«Рад, что вы ответили, Антон. Поэт из вас не очень, но я польщен попыткой. Когда вы делаете шаг навстречу, вы приближаете неизбежное. И это меня радует. Слава отважным! Бабай».
Я показал Лайсе пришедшее письмо. «Быстро отреагировал», — кивнула она. «Он очень вами увлечен. Это хорошо».
«Сделать еще пару шагов навстречу?»
«Антон, вы поразительно беспечны», — укорила меня капитанша. «Бабай опасен. Так, в гостинице вас слишком легко найти».
«Это что, конспиративная квартира?» — спросил я, оглядевшись.
«Мы что, по-вашему, ЦРУ?» — ответила Лайса мрачно. — «Это моя квартира. Все равно живу одна в 3 комнатах. Вы меня не стесните, я тут только ночую, и то не каждый день».
— «Вау! Готичненько!» — донеслось из комнаты.
Дочь моя, не страдая избытком тактичности, осваивала помещение с непосредственностью кота.
— «Проходи, не стесняйся», — вздохнула капитанша.
— «Ничего, что я на «ты».
Полицейские всегда тыкают, но я не настаиваю на множественном числе».
Из комнаты открывался роскошный вид. Огромное, старое, видимо, давно закрытое кладбище с монументальными склепами и новенький, очень делового вида крематорий с высокой трубой.
«Интересный пейзаж», — сказал я нейтрально.
«Я привыкла», — отмахнулась Лайса.
«Можно это будет моя комната?» — спросила Настя. «Тут стильно».
«Подростки». Пожал я плечами на вопросительный взгляд Лайсы.
«Как хочешь, девочка», — согласилась она. «Диван раскладывается, постельное белье в этом шкафу, одежду вешать сюда, пароль от Wi-Fi написан на роутере в коридоре». Мне досталась комната поменьше и без балкона, зато с окнами в другую сторону, с видом на скрытые пеленой дождя болота. Я не поклонник кладбищенской романтики. Книжные полки со стеклянными дверцами, заставленные солидными старыми томами, небольшая тахта, винтажный торшер, кресло-качалка, письменный стол, солидный, как крепостной барбакан, с настольной лампой зеленого стекла на нем. Кабинет профессора, а не комната полисвумен.
«Лемегетон», — прочитал я вслух название на потертом корешке толстой книги.
«Это бабушкина комната», — пояснила Лайса. «После ее смерти я тут ничего не трогала».
«Соболезную».
«Не стоит. Она предупредила заранее. Это ее квартира, наследство. Мне на такую в жизни не заработать».
«А кем была бабушка?»
«Названия книг были совершенно мне незнакомы. Кодекс Лестера, Ломброзо и Мейкап, Наживка Великого Червя, смерть и увечья при эксплуатации диспозиций, капрофикация аспектов. Я не знаток литературы, но вряд ли это любовные романы. Зам по науке науч управления горбезопасности. Так у вас династия? Я сирота. Она не родная бабушка, просто я ее так звала. Чай пить будешь? На кухне моя дочь быстро дожирала варенье из маленькой баночки. Настя слопала варенье. Вот и все стихотворение. Укоризненно покачал головой я. «Вам что, жалко?» — надулась она. «На здоровье», — вежливо сказала Лайса. «Ты еще голодная, девочка?» «Уже нет, спасибо», — проурчала Настя, облизывая банку. «Сейчас поставлю чай». Мы выпили чай, вежливо поговорили ни о чем, и Лайса выдала мне стопку постельного белья. Когда я вышел из душа, завернувшись в полотенце, она ждала меня в коридоре. Переодевшись в халат, девушка совершенно перестала выглядеть суровым капитаном полиции, да и росту в ней без каблуков максимум 1,40 м. «Антон», — спросила она серьезно, — «а что ты будешь делать, когда найдешь жену?» «Еще не знаю. Наверное, для начала попрошу прощения». «За что?» «Не увидел, не понял, не поддержал, не дал того, что ей было нужно». «Клиническая гиперответственность», — фыркнула Лайса. «Как мило. Но как знаешь. Спокойной ночи тогда». «Тогда?» Кажется, я только что провтыкал толстый намек. В этих женских штучках я бревно бревном. Но, пожалуй, оно и к лучшему. В кресле-качалке, уютно свернувшись, лениво играл мятой бумажкой кот. Черт, а я уж думал, отпустила. С момента приезда в Жижецк не видел черного засранца. Интересно, хозяйка квартиры не против животных? Воображаемых. На смарте обнаружил непросмотренное оповещение программы «Кобальт Коннект». Оно гласило: «Вы встретили родственную душу. Рядом с вами человек, который подходит вам для общения. Степень соответствия 97%, крайне высокая. Возможно, это шанс на крепкую дружбу и даже более. Не проходите мимо. Отношения — это важно». Так вот в чем дело. Лайса наверняка получила то же самое, притом она не выглядит как девушка с бурной личной жизнью. Алгоритмы нейросетки Кобальта чуть не уложили нас в постель. С одной стороны, и барышня симпатичная, и Марта прямым текстом освободила меня от всяких обязательств. С другой, как-то не ко времени это все. И не хочу доверять личную жизнь технологиям. С чего они решили, что она мне подходит? Может, она храпит? Или вообще веганка? Поэтому я не стал рефлексировать о неслучившемся, а разделся и приготовился спать. Кот к этому моменту куда-то делся, о чем я ничуть не сожалел. Обои он драть точно не станет. А вот бумажка, которой он играл, осталась. На ней было написано ровным красивым почерком. А она ничего, да? Ну, спасибо, воображаемый друг. Твоих советов мне только и не хватало. С тех пор, как котам в лотки вместо мятых газет стали сыпать наполнитель, они плохо разбираются в актуальных трендах. Когда я почти, или совсем, уснул, внезапно обнаружил, или увидел во сне, что на столе горит настольная лампа, а в кресле сидит с книгой очень высокая пожилая женщина с суровым лицом. Я как-то сразу догадался, что это пресловутая приемная бабушка Лайсы. Она сдвинула очки к кончику носа и посмотрела на меня поверх них с тылыми бледно-голубыми глазами породистого арийского лица. На ее затянутых в безжалостно тугой узел седых волосах не хватало черной пилотки с эмблемой СС. Демоническая дама. Хорошо, что ее с нами уже нет. Ну, в основном. «Какой забавный молодой человек», — сказала мертвая бабушка. Она, кстати, ничуть не выглядела позабавленной. Я промолчал, поскольку не был уверен, сон это или галлюцинация, и не имел привычки общаться с обоими. Но бабуля не нуждалась в моих ответах. «Ума небольшого, необразованный как пень, все в кулаки ушло», — задумчиво сообщила она, разглядывая меня с неприятной тщательностью. «Кот мне нравился больше. Он держал свое мнение при себе». «Но это ничего. Нынешние все такие. Сгодишься. На безрыбье и лягушку надуешь». «Ну, спасибо, блин, большое». «Но смотри, обидишь ее, буду по гроб жизни тебе являться. В эротических снах. Тьфу на тебя, корга старая. Все, спи теперь, уже можно». Я уснул. Мне приснилось, что ко мне пришла капитан полиции Лайса Волот, причем совершенно без мундира. И это был такой сон, от которого не хотелось просыпаться, натуралистичный настолько, что утром я так и не смог понять, было, не было. Столкнувшись со мной в коридоре, Лайса посмотрела так странно, что я запутался еще больше. Что-то хотела спросить, но не решилась и прошмыгнула в душ, захлопнув дверь перед носом. Интересно, у нее действительно там татуировка? Ох уж эти сны. За завтраком молчали, не глядя друг на друга. Пили кофе.
«А что на завтрак?» — спросила зевающая Настя.
«Природа оборудовала девочек глазками, ножками и ручками», — ответила ей Лайса. «Ножками они идут к холодильнику, глазками в него смотрят, ручками добывают оттуда еду».
«Мне лень»,
— ответила дочь, глядя на нее чистыми, невинными глазами.
«Там ничего готового, все надо варить».
«Провоцирует, жопа такая. Проверяет границы».
«Пищевое поведение определяется балансом между ленью и голодом», — без малейшего смущения констатировала полисвумен, намазывая маслом тост.
«Злые вы!»
— фыркнула дочь и ушла умываться. «Милая девочка, сложно с ней?»
«А с кем легко?»
На грязноватом окне кухни кто-то написал пальцем «Выход не здесь». Снаружи написал «На пятом этаже».
«Вот здесь она вышла!»
Таксист, отвозивший Марту, даже не взял с меня денег.
«Да ладно, мужик, попустись, не надо!»
Вот она, сила мужской солидарности.
Расплатилась наличными и зашла в тот магазин. Я ей помог сумку из багажника достать. Тяжелая. А скрипочку сама, значит, тащила. Ну, удачи тебе, братан.
«Спасибо», — сказал я вслед уезжающему такси. Магазин имел содержательное название «ИП Единица». Дверь с непрозрачным стеклом и спрятанный за ней спуск в полуподвал. Я бы затруднился сказать, на чем специализируется это предприятие розничной торговли. Узкий и длинный торговый зал, облагороженный из подвального коридора, разделен продольным прилавком, оставляя покупателям неширокий проход. За ним вдоль стены ряд неглубоких полок, заставленных чем-то. Десятки предметов, и ни один я не могу сходу опознать. Их завороженно рассматривала троица подростков. Два юнца, худющий, крашеный и толстый волосатый, и гендерно неопределенное существо в пирсинге.
«Ты смотри, Гугля!»
— восхищенно пищал неожиданным для такой комплекции фальцетом жиробас, неприлично тыча пальцем в полку. Что из стоящего на ней набора предметов являлось именно Гуглей, я даже предположить не мог.
«Гривуазная Гугля!»
— подтвердил ломающимся баском худой, встряхнув малиновой челкой на прыщавом лбу.
«Всуе пенязная, дырь твою!»
— авторитетно прогнусило существо с гвоздями в носу. «Забутеет азовка!»
«А вот шипока зельная!»
«Хуильная какая-то!»
— засомневался худой, подозрительно разглядывая неизвестную мне шипоку.
«Сам ты хвилый!»
— отрезала внегендерная таким обидным тоном, что я сразу заподозрил, что оно девочка.
«Басенькая шипока!»
Юнец покраснел прыщами. Подростки проследовали мимо меня к выходу, заставив потесниться в узком проходе и окинув безразличными взглядами. От них странно пахло землей и гнилым деревом, как в погребе. Продавщица бесстрастно смотрела им вслед.
«Чем могу помочь?»
— спросила она неохотно.
«А что такое Гугля?»
— спросил я зачем-то. «Вот же она!» — женщина взяла с полки и поставила на прилавок, покрытое крупными чешуйками, яйцо.
«820 рублей!»
Гугля оказалась похожа на небольшой ананас или крупную шишку, фрезерованную из латуни.
«Пенязная», — сказал я наугад.
«Дорого, не берите», — обиделась продавщица.
«Ходят тут». «Извините, я ищу Марту Эшерскую. Она заходила к вам несколько дней назад. Девушка со скрипкой». Продавщица уставилась на меня со странным выражением лица.
«Марту, значит».
Я молча ждал.
«Зачем тебе Марта?»
«Я ее муж».
«Где же ты муж, когда был нуж?»
Я начал злиться. «Какого черта?»
«Где она?»
«Иди-ка ты отсюда, муж!» Фыркнула продавщица, отворачиваясь. «Не выйдет у вас ничего. Явь с правью не сходится». Взял с прилавка гуглю и взвесил в руке. Гугля была увесистая и прочная. Оглядел содержимое полок. Ценников на товаре в нарушение федеральных законов о розничной торговле не оказалось, но в центре стояло что-то развесисто-хрустальное, вроде сложного фонаря с механизмом.
«А что это за штука?» — спросил я, указав пальцем.
«Звонец Ищеревый», — ответила продавщица сердито. «Тебе он не за делом».
«Дорогой?»
«Душ не дешевый».
«Хорошо»,
— сказал я удовлетворенно и без замаха, но сильно метнул в него гуглю.
«Жесточно закамшили, странь», —
удивленно сказал надо мной чей-то юный голос.
Ококовел аж.
Нокдаун. Опознал знакомое состояние я. Словил, значит. Надо вставать, пока рефери считает.
Не копырь здесь, странь, спышай.
Вернувшееся сознание застало тело лежащим в переулке. Его, присев на корточки, с интересом рассматривали давешние подростки. Снизу лужа, сверху дождь. Красавец, надо думать.
«Вот вам и звонец с гуглей», — сказал я с досадой. «Чем это меня? И кто?»
Готов поклясться, что в магазинчике не было никого, кроме меня и продавщицы. Но кто-то же меня по башке отоварил. Хорошо, что она у меня на удар крепкая.
«Ох, темнички!»
— сказал толстый подросток худому.
«Гуд зачикнула», — согласился тот. «Вон как опухлина».
Он осторожно прикоснулся к здоровенной шишке на моей голове. Я поморщился, и он отдернул руку.
«Азовку забедил, странь», —
спросила среднеполая. Я неопределенно пожал плечами.
«Азовку не беди, нересно. Азовка зобенькая, но хмысная»,
— попеняло мне оно.
«А тут овел?»
«Да, полегче уже, спасибо. Но мы поскердали. Как звать-то тебя?»
«Фигля рекусь».
«Спасибо тебе, Фигля».
«Ничто».
Магазин был закрыт, так что второй раунд не состоялся. «Ничего, я тупой, но упорный. Я еще вернусь. Может, каску найти?» На стене возле двери уже успели накорябать. «Мал клоп да дал в лоб». «Забавненько».
«Я же просила вас никуда не ходить!»
Капитан Волод приложила к моей шишке охлаждающий пакет из аптечки. Стало легче.
«Волков боятся в хате гадить».
«Бабай писал вам про вырезать сердце и съесть печень». «Да, что-то в этом роде. Но вряд ли у меня вкусная печень. Недостаточно здоровый образ жизни веду».
«Поймите, это не художественный образ, а возможный отчет вашего будущего патолога-анатома. Антон, вы... кстати, мы на «вы» или на «ты»? Смотря что вам или тебе снилось сегодня».
Лайса резко отстранилась и отвернулась к окну. Но я даже сзади видел, как запунцовили ее щеки и запылали уши.
«Это просто сны», — сказала она строго.
«А вы очень неосторожно ведете себя, Антон». «Лайса, я не буду сидеть на попе ровно. Мне надо жену искать».
«Точно надо», — вздохнула она.
«Обязательно. И как успехи? Есть один очень интересный магазин, но...»
«Ты сломал мне ребро, нос и повредил колено», — укорил меня Иван.
«Ты моложе, сильнее и лучше боксируешь», — пожал плечами я. «Не могу позволить себе честный бой. Зато теперь ты подготовлен, чтобы прислушаться к моей позиции». Мы сидели на лавочке в саду больницы. Мой собеседник прислонил к скамейке костыли и вытянул вперед ногу в гипсовой лангете. Левая половина его лица вызывала во мне законную гордость. «Мой коронный свинг еще ничего себе».
«Ты ведь не отдашь девочку!»
«Знаешь», — оглядел я его с нехорошим удовлетворением, «ты не выглядишь готовым к повторению дискуссии в тех же тонах, так что не начинай. Как честный человек предупреждаю, в следующий раз искалечу. Я могу».
«Верю», — вздохнул Иван. «Как мужчина я уважаю твою решимость и приверженность семейным ценностям, но как сотрудник некой организации, предупреждаю, ты бодаешься с бронепоездом».
Не могу не отметить, что пресловутый бронепоезд угрожающе свистит с запасного пути, но ко мне посылает парламентера на ручной дрезине. А чего же им не явиться сюда со своими корочками, мандатами, бигдатами и прочими атрибутами?
Здесь, как бы лучше сказать, не их юрисдикция, но они работают над этим.
«Я тоже не сижу сложа руки», — соврал я. «Так что еще посмотрим. Бывало, что бронепоезд пускал под откос одинокий партизан».
«Ну-ну», — грустно покачал головой Иван. «Давай, пугай ежа голым задом».
«Зачем им моя дочь? На самом деле? Это просто 16-летний подросток. У нее нет никаких суперспособностей, кроме таланта моментально захламлять любое помещение. Она даже учится на тройке».
«Я просто, как ты выразился, парламентер на дрезине. Мне не докладывают. Мне самому не нравится вся эта история. Меня просили передать тебе послание».
Он протянул флешку.
«И знаешь что? Вопрос юрисдикции ограничен границами Жижецка».
«Значит, постараюсь пока их не покидать», — кивнул я понимающе. «Спасибо. Тут неплохо, да? Милый провинциальный городок».
«Да», — вздохнул Иван тоскливо. «Хороший городок. Тихий такой. Только пахнет тут, как в старом блиндаже, землей, трухлявым деревом и смертью».
«Козлы не злы, но их понты пусты». Сей загадочный Максима обеспечил меня забор больницы. Надеюсь, он не меня имел в виду. «Файл запрашивает доступ к камере для идентификации адресата», — сообщила Нетта встревоженно. «Разрешить дать однократный доступ? Рекомендуется отказ». «Однократный», — подтвердил я. Нетта укоризненно покачала головой и ушла за край экрана. Моргнул светодиод камеры, видеоролик запустился. «Здравствуйте, Антон». Васагов сидел в своем кабинете и смотрел слегка мимо камеры. «Не думал, что придется вот так к вам обращаться, но жизнь бывает причудлива в своих проявлениях. Вам ли не знать?» «К сожалению, вынужден признать, что допустил ошибку. Убрать девочку из города казалось правильным ходом, сокращающим число переменных. Да и вы, Антон, очень удачно подвернулись. Однако обстоятельства изменились, появились новые вводные. Место девочки, как вы там ее назвали, Настя? Ее место здесь. Не сомневаюсь, что вы успели к ней привязаться. Однако давайте будем объективны, Антон. Она появилась в вашей жизни случайно и была в ней недолго. Вы рациональный человек. Наверняка понимаете, что не годитесь для роли отца. Какое будущее ждет ее с вами? Вы еще молоды. Хотите, все сведения о том, что у вас были жена и дочь, просто исчезнут. Давайте исправим эту ошибку, вернем ситуацию назад. Представьте, вы – свободный человек, не имеющий никаких обременений, да еще и получивший щедрую компенсацию за беспокойство. Мы допустили ошибку, вы из-за нее пострадали, мы готовы на жесты благодарности. В конце концов, вашей дочери уже 16 лет, и через несколько лет вы все равно ее лишитесь. Она уйдет в свою жизнь, изредка объявляясь, чтобы попросить денег и сказать рассеянно: «Да-да, пап, я тоже скучала, пока мне пора». «Да пошел ты нахер!» Искренне и без малейших колебаний сказал я в погасший экран. Не убедил. Стать ненужным для своего ребенка не трагедия, а одна из главных задач родителя. «Внимание! Несанкционированная активность! Попытка доступа!» Выскочившая на рабочий стол Нетта затормозилась в полудвижении, рассыпаясь на пикселы. Предупреждение выскочило красным окошком поверх интерфейса. Ноутбук завис, не реагируя на клавиатуру и даже на кнопку питания. Похоже, ребята с бронепоезда не очень на уговоры надеялись. Троян на флешке. С телефона написал Петровичу, коротко обрисовал ситуацию. Он попросил включить видеочат. «Поверни камерой к ноуту», — сказал он деловито. «Вот так, да». «Ого!» «Что ого?» — забеспокоился я. «Ты мог бы стать знаменитым. Первый рабочий троян на кобальте. Ну, почти рабочий, но это детали. До сих пор никому даже запустить зловреда под ним не удавалось. Считалось, что это невозможно. Поздравляю». «Ну, спасибо, блин, я счастлив. А делать-то что?» «А ничего. Ни в коем случае ничего не делай. Он у тебя в розетку включен? Нет? Включи. Только где-нибудь, я не знаю, в кладовке, что ли? Мало ли, вдруг они все-таки получили доступ к камере и микрофону». «Камере я сам разрешил. Для идентификации». Петрович несколько секунд молчал. «И откуда у тебя этот троян?» Я объяснил. Петрович еще немного помолчал, а потом осторожно спросил. «Поправь меня, если я ошибаюсь. Ты, будучи, называя вещи своими именами, в бегах, получил файл от сотрудника спецслужб, переданный тебе другим сотрудникам спецслужб, после чего запустил его на своем ноутбуке, дав запрошенные разрешения?» «Да». «Можно я не буду это комментировать? Мне будет горько, а тебе обидно. Нельзя так обходиться с моей верой в разумность человечества». Я ничего не сказал. Мне было стыдно. «Ладно, нет хода без добра. У нас теперь есть почти рабочий троян. Он, конечно, не сработал, но хотя бы попытался. Хочу на него посмотреть, так что не выключай ноут, чтобы не дезактивировать». «Да он и не выключается». «Вот и прекрасно. Подключи к розетке, чтобы не разрядился, и убери с глаз долой, чтобы чего не вышло. Я приеду в Жижецк завтра, дело того стоит». «Эй, а работать-то мне как?» «Купи новый ноут, что ты как маленький. Сейчас пну контору, пусть тебе оплатят. За такую новость не жалко. И жди в гости».
«Пап, я хочу пойти на концерт».
Жалобные глаза и сморщенный носик намекают, что отказ будет воспринят болезненно. Для моего родительского самолюбия в основном. «Мне не кажется это хорошей идеей», — обтекаемо сформулировал я. «Чужой город, незнакомая компания, да и общий жизненный фон у нас сейчас не позитивный.
«Пап, я не могу сидеть весь день дома и тупить в смарт».
«Да? Раньше у тебя получалось».
«Мне скучно».
«Я не очень понимаю значение слова «скучно». Это когда ты слишком ленивый даже для того, чтобы просто лениться?»
«Мне кажется», — прокомментировала вернувшаяся со службы Лайса, «этот ребенок сильно скучает по школе. Праздность порождает в подростках странные идеи. Если бы мы были в компьютерной игре, то на экране всплыла бы надпись «Отношение минус 100». Настя проводила ее пылающим взглядом, но на полисвумен даже мундир не задымился.
«Пап, меня Виталик пригласил. Это просто ночной клуб».
«Ты считаешь, что ночной клуб — это именно те слова, которые успокоят отца 16-летней дочери?»
«Ничего со мной не случится».
Так думали все, с кем что-то случилось.
«Ну, пап, это просто несправедливо».
«Я мог бы сказать, что справедливость не входит в базовую комплектацию Вселенной. Но, подозреваю, к 16 годам это становится понятно само собой». «А знаешь, — сказала переодевшаяся в штатское и, видимо, решившая для себя вопрос «ты, вы» в сторону неформальности Лайса, — «пусть сходит ребенок». «Отношения плюс 75», — всплыла над головой дочери воображаемая надпись. «Повысились по моей оценке до стадии «легкая неприязнь». Волод Насте не то чтобы не нравилось, просто она бы предпочла вернуть Марту. А я не знаю, что бы я предпочел». «Серьезно?» «Не ожидал». «Но», — она подняла вверх палец с аккуратным коротким маникюром, — «мы пойдем с ней».
«Ну, блин»,
— расстроилась дочка, — «минус 50, не меньше. С точки зрения подростка, идти куда-то с родителем — это как в кандалах к позорному столбу шествовать, за шквар и за подло. Это кто-нибудь может даже заподозрить, что ты недостаточно взрослая». «Мы будем ненавязчивы», — ухватился я за компромисс. Расстраивать Настю не хотелось, у нее и так выдалась не лучшая неделя. И месяц. И год. Да и вообще жизнь ее уже наказала. Мной.
«Ну да, конечно».
«Я даже отвернусь, если тебе продадут стакан сидра», — вздохнул я. «А я не достану удостоверения и не закрою этот шалман за продажу алкоголя несовершеннолетним», — подмигнула Лайса. «Если этот стакан будет один. Ты всегда можешь сделать вид, что ты не с нами». «И вообще, может, мы просто хотим в ночной клуб сходить, потанцевать», — поддержала капитанша. «Может, у нас свидание?» Дочь обдала ее холодным презрением, одним взглядом выразив отношение к тому, что у таких старперов может быть какое-то там свидание, и заодно к тому, что это свидание будет с ее отцом, который, какой уж не есть нечуткий и ничего не понимающий, но ее личный и собственный, и нечего тут. Но ничего не сказала, здраво рассудив, что лучше такой поход в клуб, чем никакого. «А у нас свидание?» — спросил я Лайсу, когда Настя ушла в комнату мучить зеркало перебором совершенно одинаковых, на мой взгляд, футболок. «Ни к чему не обязывающее. Выпьем, приглядим за твоей дочерью. Никакого бурного секса в туалете. Можем даже не держаться за руки».
«Ну, если ты обещаешь... Ну, про туалет».
«Обещаю. Сможешь пописать спокойно».